Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Каждую субботу в 7 часов вечера радио «Вера» представляет семейный час с Аллой Митрофановой,
Александром Ананьевым.
И сегодня у нас в гостях за чашкой чая, за семейным столом, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский. Семья как один из двух путей возвращения в рай.
Сразу, если позволите, отец Александр, небольшое уточнение. У нас же, что греха таить сейчас, много людей, не нашедших свою пару, пока еще на данный момент.
Достойных людей?
Замечательных, блестяще образованных, сердечных, не знаю, ну, со всеми вот лучшими качествами. Получается, для них путь, вот просто когда говорят, что есть два пути, семейный и монашеский, подразумевается, что для тех, кто одинок, Царство Небесное закрыто? Или все-таки нет?
Вот нет, конечно. Это важно. Дело в том, что в монашестве есть монастырь, есть такое одиночное монашество, да, там в пустыннике, Антоний Великий, там, Антоний Печерский и так далее. Если человек вот... несмотря на то, что у него есть желание, и даже он как-то старался, он остался один, у него путь к Богу не закрыт. Кто мешает делать дела любви? Кто мешает любить ближних своих? Кто ему мешает жить по-евангельски? Поэтому просто другое дело, что, может быть, не всем этот путь такой одинокой жизни... даже вне монастыря, потому что монастырь тоже как большая семья, и в ней тоже легче спастись, чем одному, вот сознательно выбирать. Вот я так хочу, потому что все-таки если взять святых отцов, они вот этот путь одинокого жизни, они советовали людям духовно зрелым и духовно опытным. Вот поэтому сознательно выбирать, я думаю, что это не стоит. А вот если так сложилось по воле Божией, ну, и в силу нашей греховности, конечно, но все равно Бог так отпустил, ну, так надо тогда идти этим путем. С другой стороны, что вот я по своим наблюдениям вижу, что люди просто иногда при всех своих дарований, профессиональных, кажется, душевных, они, к сожалению, иногда даже к 40, к 50 годам, что я говорю про более младший возраст, еще не созрели до христианской любви в браке. Вот они это не вмещают. Поэтому у них не очень получается.
А что такое христианская любовь в браке тогда? Сразу можно?
Знаете, это прежде всего жертвенность. Жертвенность, способная, что человек должен почувствовать, что служение и жертва – это прекрасно. Это прекрасно. Вот это дает смысл жизни. Именно жертва, твоя жертва ближнему. Это питает не то, что ты пользуешься другим и услугами других. Вот, к сожалению, со временем человек воспринимает счастье именно как стремление к комфорту и пользованием этим комфортом за счет и других людей. А именно комфорт, если хотите даже это слово употребить, от того, что ты жертвуешь собою ради ближнего, это тоже дает большой внутренний комфорт от того, что человек находится в любви.
Согласна с вами, только мне кажется, здесь важно, чтобы эта жертвенность была взаимной. Потому что, как часто бывает сегодня в семье
почему?
Один человек...
Если она
человек...
не взаимна, жертвенности еще больше, и ты быстрее...
Да, один человек разбивает свою лепёшку, а второй об него вытирает ноги. Ну, потому что человек... Понимаете как? Есть люди, которым надо учиться отдавать. А есть люди, которым важно точно так же научиться принимать, потому что отдавать они умеют с детства. В силу тех обстоятельств, в которых они сформировались.
Знаете,
как личности.
Знаете, не принимать чужую жертву, это тоже гордость. Я в свое время, когда только стал вот священником, таким молодым и по возрасту, и, так сказать, только рукоположенный, мне одна женщина хотела помочь материально. Вот, ну, это вполне допустимо. Священник питается от алтаря, там, это все каноны, там, и священное писание это допускает. Но я был еще молодой священник. Я как-то застеснялся, стал отказываться, но позвонил своему духовнику. И он мне такой сказал, очень такую фразу интересную. «Отец Александр, не мешай женщине спасаться.
А, да-да, хорошо.
После этого я с чистой совестью принял от него, так сказать, ее помощь. У меня вот есть знакомые, они очень ревностные христиане, они отдают все. Готовы отдать до последней копейки. Они отдают свое здоровье. У некоторых даже его уже нету, они люди пожилые. Но они готовы все равно, преодолевая свои страшные немощи, служить человеку. Но у них есть маленький недостаток, который показывает, что у них еще очень много гордости. Они не способны принять услуги от другого человека. И это, и когда это кто-то пытается сделать, их начинает, ну, можно сказать, корчить. То есть они просто в выступлении, в истерике, они говорят, нет, я ничего не возьму, нет. И многие из них же понимают, что это не от их жертвенности, не от их бессеребренности, а от их гордости.
Отец Александр, как мудрый пастырь, вы, наверное, знаете ответ на мой вопрос. А если вот в проявлении жертвенности и любви в семье взаимности нету, как это часто бывает, один любит, а второй небрежно позволяет себя любить, оставаясь невыносимым по утрам и ведя, в общем, довольно неприглядный образ жизни. Но вроде тоже семья, вроде тоже цель благая. В этом случае реализуется ли задумка, идея, цель семьи?
Абсолютно. Если мы понимаем как цель семьи не только взаимный комфорт существования, что это отнюдь не препятствует основной цели семьи, а наоборот, если люди любят друг друга, им, естественно, от этого комфортно, и это так и должно быть. Но если вдруг все-таки учитывая, что мир лежит во зле, и все мы грешники, кто-то больше, кто-то меньше, один из членов семьи, так сказать, его степень греховности достаточно высокая получилась. Он действительно эксплуатирует другого человека в намного большей степени, чем, так сказать, тот, соответственно, его. Вот, то, что называется по-простому, доедет на шее того другого, то цель достижения Царства Небесного для того, на ком едут, реализуется. И, кстати говоря, это может спасти и другого человека, который пока пребывает в эгоизме и в грехе. Вот я знаю один случай, когда я зашел в храм еще, только уцерковлялся, и увидел человека, стоящего на коленях, старика. И он все 20 часа всеночный стоял на коленях по стойке смирно. Вы попробуйте на коленях простоять хотя бы 10 минут по стойке смирно. Колени затекают, им больно, тем более там пол был отнюдь не деревянный, а каменный. И я удивился, я спросил у своей знакомой, а что это за человек, уж как так он ревностно молится, ну, что такое исключительное? А мне она ответила, что она была местной жительницей, что это вот семья, тогда вот в этом месте, в Ухтомске, там были много маленьких домиков, это был 93-й год, еще там, сейчас помню, там все же по-другому, но тогда были такие вот прям деревни. Жила семья, пьющий муж, жена, пьющий муж загнал жену гроб, и она, в конечном счете, умерла. Ну, достаточно рано. И соседи были в ужасе, потому что жена, они считали, как-то хоть немножко сдерживала своим существованием, там, какие-то, может быть, какими-то разговорами. А здесь все, они испугались, что сейчас, наверное, может, она дом спалит там пьяный или еще что-то, потому что там все деревянное, старое такое, это все могло сгореть в считанные минуты. А мужа нет этого, ну, бывшего уже мужа, да, день, другой, третий. Но они думают, в чем дело, начали прислушиваться. Там вопли такие, знаете, из дома доносятся. А потом кто-то не зашел в храм, через какое-то время увидел вот этого пожилого человека, который стоял на коленях перед крестом. И вот я сейчас не помню, но, по-моему, он к этому времени, как я зашел, уже лет 8 стоял. Вот, то есть жена своей жертвой, ну, получается, практически до смерти, спасла, наверное, можно надеяться очень даже, душу своего мужа. Конечно, это удивительная женщина была, судя по всему. раз вот так оно все произошло. Не каждый такой подвиг может.
Это мы и даже... не каждого благословят, наверное.
Ну, нет.
Ведь я, насколько понимаю, даже, ну, если алкоголизм имеет место в семье, то это одна из тех причин, которые даже церковью принимаются для того,
ну,
чтобы...
Ну, если да, если в крайней форме алкоголизма. Да. Но, знаете, да, вот, например, у меня была знакомая, у нее муж был шизофреник. Это, ну, я даже где-то хуже алкоголизма. Потому что там и вскрытие вен... на глазах у семьи, там, и другие попытки суицида. И я когда я спросил, ну, слушай, он же тебя скрыл, вы же сварили до брака. А это как раз есть канон, если человек скрыл свою, так сказать...
душевную болезнь.
Душевную болезнь до брака, которая была, не после там 20 лет брака, а именно до брака, то человек имеет право развестись, потому что сын – это сверхнормальный, так сказать, такой подвиг. Она мне ответила, я его люблю. Разводиться с ним не буду. Вот, наверное, в этой ситуации тоже женщина любила, несмотря на всю его такую на тогдашнюю мерзость, отвратительность его вот этого греха, так сказать, он, наверное, как-то, наверное, даже издевался, не знаю там подробностей, но это можно предположить. Она его любила. Вот у ней была христианская любовь, вот как Бог нас любит, всех, от ангелов до бесов. Ну, и мы там где-то в промежутке, да, что-то среднее. Вот, поэтому вот это... христианская любовь. Ну, конечно, требовать от любой невесты или от любого жениха, которые идут в ЗАГС, потом, так сказать, естественно, в церковь, это вот такой любви нельзя. Но как определенная цель, как некий идеал, к которому надо стремиться в рамках той жизни, которую ты получил от Бога, и без стремления к этому идеалу у тебя брак не получится. Даже несмотря, что у тебя будет намного-много лучше, чем там, 2-3 порядка лучше, чем я, случай, который я писал, да, без умения научиться жертвовать собой, ты не сохранишь любовь в браке друг к другу, ты не сможешь воспитать нормальных детей. Эта жертвенность, она не только, когда маленькие дети, там, не спать для младенца, да, как обычно, вот матери, там, и отцы молодые, но и, например, для взрослых детей. Даже, может быть, более актуальной бывает именно жертвенность своей страны, когда дети уже им по 20-23 года, чем когда даже им там по 3 года.
Мне сейчас пришло в голову, Алла Сергеевна, что тысячи молодых людей и девушек, которые сейчас слушают «Семейный час» на радио «Вера», мечтают или вот планируют в ближайшее время жениться или выйти замуж, они сидят и с ужасом слушают. Чё это вот зачем? Вот как? Это ж не просто может быть трудно, это будет трудно. Это ж меня ждут испытания, отвесные скалы.
А оно мне надо.
А вы знаете, сейчас очень многие молодые, не только даже парни, но и девушки, абсолютно не читая никакой духовной литературы, абсолютно не слушая радио «Вера», она же замечательная, не думая о христианстве, там, о жертве, там, о любви христианской и так далее, так далее, все равно совершенно не хотят вступать в брак именно потому, что не хотят жертвовать. Потому что это факт, и они это чувствуют, и поэтому не хотят брака. Но не хотят отказываться от брака, они отказываются от любви.
Семейный час на радио «Вера». «Вера».
Настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский сегодня в семейном часе у нас отвечает на наши с Аллой Митрофановой вопросы о отношениях в семье, об изгнании Адама и Евы из рая, о чем мы уже поговорили, и о том, чтобы не превратился в ад, как минимум, а желательно еще и превратить в рай отношения здесь земные. Не так давно отец Александр услышал фразу, которая, вот знаете, бывают такие фразы, которые в самое сердце попадают и остаются там навсегда, а потом ты ходишь ее так достаешь бережно, там посмотришь, потрогаешь, подержишь в руках, обратно в сердце кладешь. По-моему, это... протоиерей Максим Первозванский на нашем вечере, светлом вечере офлайн в Амхате сказал. Он говорит, будет в семье рай или нет в отношениях, имея в виду, конечно, скорее образ идеальных отношений, максимально теплых и наполненных любовью. Он говорит, это зависит от обоих, и от мужа, и от жены в равной степени. А вот одного достаточно — мужа или жены, чтобы не превратить отношения в настоящий ад. Потому что, видимо, для того, чтобы превратить отношения в настоящий ад, опять нужны двое.
Да. Знаете, я полностью с Максимом согласен. Это вот просто он наблюдает жизнь, и так оно и есть. Вот. Я бы то хотел, немножко вернувшись к нашей теме жертве, действительно, это может испугать, что жертва, вот надо будет трудиться, надо отказаться от счастья. Понимаете, обычно, когда формулируют слово «жертва», тут подразумевает, я отказываюсь от счастья и буду, сжав зубы, терпеть муки. И зачем мне это нужно? А я повторяюсь, то, что я вначале сказал. Жертва в браке, это, может быть, это любовь. То есть ты научился любить, и тебе нравится что-либо делать для ближнего. Любой влюбленный или влюбленная, у них есть потребность. Вот возьмем такой момент. Вот молодожены. Но если вот они не полный эгоист, уже совсем вот законченный. Муж встал, молодой муж, там только. И думает, что бы такое жене сделать? Сбегал за цветами. Ну, там, медовый месяц, допустим, да, это. Сбегал за цветами, чтобы что-то сделать приятное. Ну, валяться до конца. Потом жена разбудилась, говорит, ну, давай, вставай уж, там, 11 часов, давай, пора там кушать, там. Вот. А он встал пораньше, а она, пока он бегал за цветами, тоже встала и быстренько сготовила его любимую еду, которую она купила заранее, вспомнив, когда нашла там с работы или там еще откуда-то. Она не забыла. Угу. Это тоже определенное душевное усилие. И что? Это жертва.
Дары волхвов у Гена.
Да, да, дары волхвов. Ну, там это было уже такое, как бы немножко все застрено. Но это, если мы... Это жертва, это не обязательно крест, кровь, там, бич, там, палачи.
Но это
там,
радость. Это обязательно радость. Еще радость.
Это прежде всего радость. Но единственный путь к этой радости, и, к сожалению, для нас, грешников, она идет и через какие-то волевые усилия потом.
Отец Александр, расскажите, пожалуйста, можно ли выделить какие-то... Ну, критерии, что ли, по которым можно вот сейчас продиагностировать состояние своих отношений, своей семьи, вот с духовной точки зрения. Мы вместе с мужем движемся в рай, к Богу, или мы от Бога сейчас движемся? Вот на какие вопросы здесь важно себе ответить, как вы думаете?
Ну, если тебе хочется общаться с другим человеком, ну, с мужем, с женой, жене, с мужем, если вы хотите быть вместе... Не только вот в таком, скажем, интимном плане, да, а просто погулять, поговорить, пообщаться. У вас это внутренняя потребность. Вы идете с работы, и у вас такое радостное чувство, предчувствие. Сейчас я с женой поговорю. Сейчас я приду, с ней чайку попью. Там или мы там что-то, какое-то общее дело сделаем. Вот. И, соответственно, когда человеку хочется... Ну, образно говоря, и там в 50, 60, 70 лет купить своей жене, может, же бабушке по возрасту, цветы. Или что-то еще доброе сделать. Вот у меня такая внутренняя потребность. Ему хочется чем-то, пусть маленьким, но порадовать человека. Понимаете? Порадовать. Тогда у них действительно любовь. А когда, так сказать, наоборот, там, ой, сейчас муж придет. К сожалению, он все равно рано приходит. Вот тогда, значит, что-то уже другое.
Настроение испортилось. Отец Александр, как следствие вопрос. А если не хочется? А если не хочется, но ты по-прежнему остаешься достойным мужем или достойной женой, но не хочется, но ты все равно встаешь и делаешь, ты все равно
там идешь.
Да, из чувства долга. Но потому что ты муж или ты жена. Тебе не хочется.
Знаете, такие периоды бывают в самых благополучных браках.
Серьезно?
Да. В силу того, что в самых благополучных браках это брак двух грешников, а не двух святых. Это вот Адам и Ева до грехопадения были совершенно безоблачные отношения. У нас в раю, если мы, дай бог, этого достигнем, будет тоже между нами безоблачные отношения. А в рамках этого мира мы не можем без напряжения... пройти этот путь. Конечно, молодым людям хочется один раз на всю жизнь, и чтобы было вот праздник, праздник, праздник. Но так не бывает. И бывает, даже Бог иногда обостряет ситуациями ту греховность, которая у нас дремлет. И в результате в семье возникают напряженные отношения такого отрицательного характера. Бог это специально делает для того, чтобы мы вышли на более высокой ступень любви. Мы преодолели себе этот грех, который является этими отношениями. И любя друг друга по-христиански, как раз этот путь жертвы, да, когда вот я добро делаю, а мне, может быть, в ответ не совсем добро делают, мягко говоря, а я все равно добро делаю. Вот этим путем мы и себя подняли на более высокую степень любви, именно любви, не просто способность терпеть и, так сказать, страдать, а и через это подняли другого человека, свою жену или мужа, потому что любовь, она зажигательная.
И смотрите, как любопытно получается, отец Александр, дорогая Алла. Если в вашей семье, я ведь правильно вас понял, такое случается в каждой семье, такие испытания. Если в вашей семье случаются периоды эмоциональной усталости, спада, раздражения, какие-то испытания, значит, все правильно. Вы двигаетесь наверх, есть моменты, когда тяжело, есть моменты взлета, падения, все. Но если вы в ответ на вопрос, ну как у тебя там в семье, как отношения, ты расслабленный, спокойно говоришь, да нормально все. Ну, нормально.
Не будем
неплохо,
об этом.
Неплохо. Ну, хорошо, хорошо. Ну, все хорошо, да. Вот уже 20 лет, ну, все хорошо, спокойно. Причем честно отвечаешь. Значит ли это, что что-то пошло не так?
Возможно, это начало. Потому что самое страшное – это равнодушие. Понимаете, вот как Господь сказал. Если бы ты был холоден или горяч, но ты теплый, потом извергнут тебя из уст своих. Вот человек умирает, близкий. Какая реакция его окружающих? Печаль и горе.
Это мягко говоря.
Да, мягко говоря. Вот, ну, там по ситуации, ну, в общем, все равно это тайности. Почему печаль и горе? Потому что они его любят. А если мы слышим, даже, не знаю, там вот где-то там погибло много людей, тысячи. Ну, это где-то там в другой стране, там в другой континенте. Ой, да-да-да-да-да-да-да-да. И через 5 минут мы забыли. Потому что мы их не любили. Мы как люди, так сказать, цивилизованные, культурные, мы посочувствовали, даже у нас как-то сердце, может, так как-то сколыхнулось слегка сочувствие, но у нас горя-то нету. Поэтому вот нельзя быть равнодушным. Если ты становишься равнодушным, то, значит, ты не туда идешь. И как раз, может быть, из этого равнодушия Бог тебя и выведет какой-то стресс в ситуации в твоей семье, чтобы ты не умер духовно.
Мне понравилась духовная картина, которую вы сейчас написали, отец Александр. Чем более контрастные получаются картины или, ну, мне как человеку, увлекающемуся фотографией, более приятен образ такой черно-белой фотографии. Чем больше контрастность, тем качественней изображение, тем оно более убедительное, тем оно более отвечает тем задачам, которые стоят перед фотографией. То есть, если черное, то черное, если белое, то белое. Когда мы, два человека, находимся в отношениях. Потому что люди, надевая вот эти свадебные платья, фраки, костюмы, мы вон с Аллой Сергеевной, вступая в отношения, рисовали себе белую картину. Абсолютный свет, радость, счастье, и так до последнего дня.
Это правильная картина. Я не скажу, что это картина неправильная. Но это картина как цель, а не как данность.
Но этого же не будет.
Это будет, если вы будете к этому стремиться.
Подождите, подождите, вы сказали только что, и мне стало понятно. Вот знаете, что самое удивительное? Мне стало понятно, что очень хорошо, если возникают трудности, и очень хорошо, если ты вдруг однажды, проснувшись утром, злишься на свою жену,
Нет, я значит, так не говорил.
Нет, нет, мне это как раз понятно. Ты злишься на свою жену, потому что вот тебе Господь дает испытание. А. Да, ты же не хочешь, чтобы тебе было всегда комфортно. Но вот на тебе, чтобы тебе было немножко трудно. Вот возьми эту раздражительность, возьми ее в руки, рассмотри ее и выбрось ее.
Правильно.
Научись жить без нее.
Вот да, и соответственно, цель – это вот это белое, светлое, вечное. Даже так сказал.
Да, ну
после но, знаете, вот я сейчас, когда ждал передачу, я читал Псалтырь. И вот там такая идея, она все время слежится во всем Ветхом Завете, Псалтыре, что вот, ну, так я так немножко сформулирую общее. А, вот Господь говорит, вы вот, да, у вас вот будет и то, и сё, и вы будете отпадать, но вы все равно будьте верны мне, и я вас выведу. На все ваши трудности, даже на вашу греховность, до тех пор, пока ваше грехопадение, но до тех пор, пока вы в меня верите и пытаетесь за мной идти, не теряете вот эту основную, так сказать, вот эту, так сказать, маяк, веру свою в Бога. Вот он еще призывает. Он, конечно, понимает, что эти древние евреи, они там все что угодно делали, все, что окружающий народ делали, там, вплоть до человеческого жертвоприношения. Но все равно, вот верьте мне, идите за мной. И вот в браке современном, да, вот это, в нашем греховном мире, ты стремись к любви, несмотря на все трудности отношений. Не, вот слово «развод» просто забудь. Его нет. Несмотря на все трудности, ты все равно, я верю в Бога, верю, что это мне брак даден Богом для стяжания взаимной любви. Это вопрос не данности, как сейчас у многих людей молодых, вопрос веры, христианской веры. И Бог тебя к этому приведет. Он даст тебе эту любовь, проведя тебя через все трудности, которая вызвана твоей греховностью.
То есть какими будут наши запросы к Богу, такой будет его
помощь. Какая у нас будет вера в Бога. Не просто запрос. Запрос немножко уже принижающий такое определение. А именно вера в Бога. Вот трудно мне, непросто, и даже, Боже, Боже, по что ты меня оставил, а все равно я верю в Бога, я верю, что Бог мне хочет хорошо.
Ой, у нас так много вопросов еще, отец Александр. О, да. Но вот последний вопрос, на который у нас хватит времени. Позволишь мне его задать? Все-таки я мужчина, мне нужно. А ты...
А ты прости меня,
пожалуйста.
По апостолу.
Да. А как же... У меня есть много прекрасных друзей, приятелей, хороших людей, очень хороших людей, честных, правильных. Они считают себя неверующими. У них даже там брак невенчанный, они даже в ЗАГСе как бы... Ну, вот они живут много лет, у них дети, они, ну... У них разве не любовь тогда?
Немножко чуть вопрос не понял. Если у них все хорошо...
Если у них все хорошо, да. Я просто сейчас вдруг очень хорошо почувствовал, что настоящая любовь, настоящие отношения без веры невозможны. И я сразу вспомнил, вот у меня перед глазами мои хорошие друзья.
Это отношения возможны.
Отношения возможны.
Но настоящая любовь без веры невозможна, потому что Бог есть любовь. Источник любви не мы для друг друга. Настоящая любовь дается Богом. Это от Бога исходит всегда.
Может быть, люди, которые умеют любить, они не такие уж и неверующие? Просто это вопрос формулировок? Или, может быть, они себе не признаются?
Знаете, я знаю семьи невозрковленные, но они обычно советского периода были. Там и церковь была весьма проблематичная. Даже жили там вот одна семья, они были военные в городке на китайской границе. Там ближайшая церковь, наверное, 1000 километров. Это еще советское время. Так вот, они жертвовали друг для друга. Они жертвовали. Они боялись греха. Когда вот, так сказать, одна его дочка спросила своего папу, такого вот коммуниста бывшего, ну, уже в наше время, а неужели никто не нравился папа? Ну, уже взрослая дочка, уже не мой молодой папа. Вот, конечно, нравился. Но когда мне кто-то нравился, я всегда убегал. От этой женщины, чтобы не встречаться. Это был тогда офицер, коммунист, искренне верующий в идеалы партии, КПСС и так далее.
И ничего не знающий о Боге.
Ничего не знающий о Боге. Ну, то есть он так, вот как все советские люди, там что-то он где-то...
Все-таки душа христианка.
Да, а он шел пути любви. Он думал, как мне сохранить любовь к жене. И вот он так поступал.
Завершая семейный час на радио «Вера», мы с Аллой Митрофановой, во-первых, конечно, благодарим настоятеля храма Трех Святителей в Раменках, протоиерея Александра Никольского, разговор с которым был невероятно увлекательным, глубоким. Спасибо вам большое, отец Александр, вот за этот час. Спасибо.
Спасибо.
Во-вторых, да, вам, дорогие слушатели, мы желаем, поймите нас правильно, тяжелых, суровых.
Ой. Ой, да ладно.
Не, не надо.
Полных испытаний и невзгод семейных. Будни, конечно же, мы шутим.
Да нет, это... полных радости, любви.
Я как-то вот солидарен с Аллой больше.
Да. Да.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Семейный час на радио «Вера». До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».